В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Говорим о новых энергетических санкциях против режима Путина. Настоящий материал информации произведен, распространен или направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Итак, война России с Украиной продолжается. Новые ракетные обстрелы городов Украины сегодня произошли. Запорожье, Кривой Рог, Сумы, Одесса. И так совпало, что против России вводятся новые санкции. Сегодня с нами в эфире нефтегазовый аналитик, востоковед Михаил Крутихин и профессор финансов Мадридской бизнес-школы Максим Миронов. С 5 декабря в связи с войной России в Украине начинают действовать эмбарго на ввоз российской нефти в Европу морем и так называемый потолок цен на российскую нефть.
5 декабря вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую танкерную нефть, которое приняли страны Евросоюза, Большой Семерки и Австралия. Он на 2 месяца зафиксирован на уровне $60 за баррель. Страховать или финансировать перевозку нефти, купленную по более высокой цене, запрещено. Президент России Владимир Путин пугал мир тем, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту цен на энергоресурсы.
Если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике. Затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам.
Президент Украины Владимир Зеленский разочарован принятым решением.
Зараз у свете...
Сейчас мировая дискуссия о потолке цен, то есть об ограничении экспортной цены на российскую нефть, закончилась, к сожалению, без серьезных решений. Потому что нельзя назвать серьезным решением установление такого предела для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальные убытки всем странам мира, сознательно дестабилизируя энергетический рынок. А мир не может решиться на ее реальное энергетическое разоружение.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала не торопиться с выводами, так как санкции сразу не приносят очевидных результатов.
То, к чему я бы призвала, что было бы моим главным посланием. Нам нужно набраться терпения, потому что не существует санкций, которые могли бы обезвредить Россию в одночасье. Это невозможно, поэтому мы не должны надеяться на это. Мы должны быть очень методичными и очень терпеливыми в принятии решений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет соблюдать ограничения.
Да, решение готовится, но, разумеется, тут очевидным является одно, никаких потолков мы признавать не будем.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия будет продавать нефть и нефтепродукты только тем странам, которые будут работать на рыночных условиях и готовы сократить добычу.
Ну, вот такая общая картинка в нашем сюжете. Михаил Иванович Крутихин с нами. Здравствуйте. Давайте начнем как раз с эмбарго. Что мы знаем об эмбарго стран Евросоюза? Какие правила и какие исключения из правил?
Ну, прежде всего, страны Евросоюза, и не только страны Евросоюза, а, в общем, вся большая семерка. И, ну, это и США, и Великобритания, это Канада. Это еще и Австралия. Вот эти страны, они с понедельника, 5 декабря, прекратили покупать российскую сырую нефть. США и Канада сделали это еще раньше, намного раньше. А с 5 числа это сделали в Евросоюзе. Причем готовились к этому давно. И когда я смотрю на последнюю неделю ноября, и вижу, что, да, еще пара танкеров из Балтийского региона вышли в направление Роттердама, повезли туда нефть, но это все уже последнее. И в течение последнего месяца вот страны Евросоюза уже фактически российскую сырую нефть не покупали. Что это означает? Это означает, ну, если ориентироваться на цены прошлого года. Вот в прошлом году весь экспорт российской нефти составил 231, там 232 по статистике миллиона тонн. Вот посмотреть на то, какую долю вот эти страны, объявившие эмбарго, занимают вот в том объеме, у меня получается 51%. То есть куда-то России нужно пристроить еще 118 миллионов тонн нефти в следующем году. Остальное там уже пристроили. Там Китай есть, там Турция есть, там другие потребители есть. Но вот 118 миллионов тонн – это та нефть, от которой страны, участвующие в этом эмбарго, отказались. Это очень много. Это половина российского нефтяного, сырого нефтяного экспорта.
Ну, а кто-то сохранил возможность получать нефть России, скажем, трубопроводным путем?
Да, ну, это давно уже было оговорено, что работает у нас в Европу нефтетранспортная система «Дружба», давно уже очень работает, она уже раз 10 окупила свою стоимость, и по ней, по южной ветке, получают российскую нефть Чехия, Словакия и Венгрия, а по северной ветке получали Польша и Германия. Вот сейчас Польша и Германия уже отказались, они не получают оттуда нефть. А тем странам, которые на юге еще получают, вот им была дана некоторая отсрочка. Но эту отсрочку я уже включил вот в это уравнение, и все равно надо куда-то пристраивать 118 миллионов тонн. Даже учитывая вот эти исключения из санкций, все эти правила, где-то надо найти рынок вот для такого объема.
Хорошо, с нами Максим Миронов. Максим, как вы смотрите на ситуацию с эмбарго? Почему такие меры не были приняты ранее? По-моему, еще весной, в начале войны, подобные планы обсуждались.
Да, это очень важный вопрос. И я тут расскажу с позиции как экономиста, как работает равновесие, как работает, вообще говоря, глобальный рынок, в том числе нефти. Ну, не только нефти, а любого продукта, который относительно с небольшими издержками можно перепоставить с одного рынка на другой. То есть вот вы правильно задали вопрос про весну. Вот весной на самом деле такое эмбарго было бы очень важно, потому что одновременно арестовали у Путина резервы. И если бы ввели эмбарго, как предлагали многие экономисты, на самом деле это был консенсус экономистов, в марте, что нужно либо эмбарго, либо как мягкий вариант ограничения цены на нефть верхней вводить. Из российских экономистов два самых известных – это Сергей Гуриев и Олег Исхоки. Они в том числе в немецкой прессе писали очень много статей по этому поводу. И как раз доказывали с цифрами, не только они и другие, что не будет никаких серьезных последствий негативных для экономики. Но это эмбарго не было принято. И в итоге было такое принято некоторое компромиссное решение уже, по-моему, в июне, что с декабря вводится эмбарго. Но вот представьте, как, или в мае, я вот, ну, например, вот в то время, представьте, как работает рынок, да. Вам говорят, что у вас не сейчас запретят, не знаю, там, покупать, например, там, гречку, да, там, а через полгода. Какое ваше разумная реакция потребителя. Вы тут же берете, бежите и таритесь гречкой, чем в моменте повышаете цену гречки, и вы уже готовы через полгода ее не покупать, потому что в этом примере нефть, которую вы купили бы, например, в декабре, вы там покупаете заранее. И на самом деле, как раз когда началась война, произошел всплеск роста цен на нефть. И именно вот в опасениях, что будет наложено эмбарго, и в итоге Путин получил денег от Евросоюза даже больше, чем он бы получил, если бы вот этого эмбарго в декабре не было. Да, сейчас, конечно, они будут меньше покупать нефть, и это будет некоторый удар по Путину, но опять же не стал его переоценивать, потому что любые ограничения работают тогда, когда не байнинг. Да? Вот если, например, $60, который был введен потолок цен, он был введен весной, то это было болезненно, потому что цена на нефть она была больше $100 за баррель, и Путин продавал со скидкой, там, по-моему, $25-30, он продавал за 7-75, вот, по-моему, данные такие, если Михаил не поправит, если ошибаюсь. Это было болезненно. Сейчас уже Путин продает свою нефть дешевле, чем $60. И вообще глобально происходит глобальное такое снижение спроса на нефть. То есть когда, потому что рецессия идет в Европе, уже очевидно, уже назревает рецессия в США, и поэтому, когда спрос на нефть падает, вот эти ограничения, они становятся не очень байни. Знаете, когда у вас цена на нефть сама по себе падает из-за снижения спроса, даже если вы ведете ограничения Путину на нефть, то Путин потеряет денег скорее из-за того, что экономика замедляется. Именно поэтому, я думаю, сейчас ограничение такое введено, и цены на нефть ниже, чем весной. Просто экономика замедляется, и такое решение вроде как мы приняли эмбарго, но, в общем, сейчас Путину оно не очень, к сожалению, помогает, потому что глобальный рынок новой стагнации. Я не согласен с тем, что вот там, если вдруг перестанет покупать половину нефти, Путин не найдет куда пристроить, потому что если не будет ограничений по другим рынкам, то рынок нефти, он такой глобален, в отличие от рынка газа. Вот рынка газа, да, если ему там запретят продавать Европу, то, соответственно, он не может никуда этот лишний газ деть, потому что ну, нет в России мощности достаточно для сжижения газа. Вот только сжигать. А нефть, ну да, там какие-то покупатели, которые раньше покупали, например, нефть в Саудовской Аравии, например, Саудовская Аравия будет там продавать ее в Европу дороже, а Россия там дешевле перенаправит, да, с потерями, да, с некоторым дисконтом, но перенаправит, потому что все-таки нефть дешевле, в общем, транспортировать, чем газ, и есть мощности. Но глобальный эффект идет от рецессии. Глобально, что вот цена нефти падает сами по себе, я бы вот не переоценивал, в общем, вот этот эффект и эмбарго, и ограничений на нефть, просто потому что рынок плохой, в общем, и так бы самого все падало.
Ну вот мы дошли, собственно, я так понимаю, до проблемы потолка, вот, который установлен $60 за баррель. Я так понимаю, что он должен касаться именно не европейских стран, не семерки, а других, так сказать, тех, кто сейчас пользуется российской нефтью, кажется, подешевевшей. Михаил Иванович, объясните, пожалуйста, как должен работать этот механизм и когда он, собственно, будет влиять на рынок в полную силу?
Ну, дело все в том, что этот механизм, он не усугубление санкций против России, а наоборот облегчение санкций, потому что по оригинальному варианту этих санкций, так называемому шестому санкционному пакету, запрещалось не только экспортировать, не только закупать сырую нефть в России вот с этой даты, но запрещалось страховать и перевозить эту нефть морем вообще. Там вот на страховые компании был наложен запрет. А сейчас вот по новому постановлению и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки, вот сегодня я только получил документ за подписью Джанет Йеллен о том, что $60 вводится такой потолок.
А вот почему Штатов. $60, а не там 30, которые Польша хотела? Нет.
Это по согласованию, и, в принципе, решили, когда согласовывали, что это будет, ну, ориентировочно на 5% ниже устоявшейся цены на российскую нефть. 5%. Если дальше на рынке вот конъюнктура будет меняться, то тогда опять будут пересматривать этот потолок и сокращать его до тех самых 5% от цены российской нефти. Посмотрим, что получится. Но решили, что, чтобы не разбалансировать глобальный рынок, разрешить страховать нефтяные перевозки из России, разрешить эти перевозки туда, где нефть будут покупать дешевле, чем вот этот определенный потолок. То есть ввели его для того, чтобы облегчить жизнь судовым компаниям, страхователям. Вот, ну, вы посмотрите, у Греции 35 тысяч танкеров нефтяных, у России 3500 считается, у Греции 35 тысяч. Она зависит от этих перевозок очень сильно. И поэтому, чтобы вот не разбалансировать все это хозяйство, было такое предложение. Ну, тут оно очень хитро получается. Но вот представим себе, что Россия, ну, начнет продавать больше нефти в обход вот этого тем странам, которые не вошли в клуб санкционных, вот, вернее, тех стран, которые ввели вот эти санкции, начнет им спокойно вот по рыночной цене что-то такое продавать. А страны эти, ну, главные три страны – это Китай, Индия и Турция. Вот куда можно ориентировать российскую нефть? Остальные все это там по мелочевке. Но Китай уже заявил, официальное заявление в Китае было очень хитрое. Там не было сказано, что Китай присоединяется к схеме вот этого потолка, а было сказано, что Китай будет поддерживать торговые отношения с Россией, как вот они были прежде и так далее. Индия вообще никак не прореагировала, но некоторые индийские компании стали отказываться от российских контрактов, от закупки российской нефти. Там конкуренция. Там иракцы сказали, что они им готовы еще $10 скинуть цену на свою нефть по сравнению с российской ценой. Поэтому там тоже Вот Индия и Турция вместе, они не заменят вот тот объем, пропавший с рынка нефти, а Китай, он не увеличит закупки нефти в России по одной простой... Он бы рад, конечно, потому что всегда в китайских переговорах с Москвой было, мы готовы, говорили китайцы, купить столько нефти, сколько вы нам сможете дать. Но там транспортные проблемы, там вот ограничена мощность трубы, все работает по максимуму. Вот сверх этого только ну, несколько танкеров в месяц можно каким-то образом контрабанды или как вот по спотовым сделкам откуда-то отправить из Балтики или из Черного моря в Китай. Но это абсолютно некоммерческая сделка получится, это несерьезно. И китайские компании, они уже требуют скидки. Насколько я знаю, индийские компании требуют скидки. И сейчас получается такая ситуация, когда вот ввели этот потолок, а Россия все равно будет поставлять свою нефть по цене ниже вот этого потолка. Хочет она этого или не хочет. Ну, просто не купит у нее нефть никто выше этого потолка. И поэтому тут это ограничение, да, формально оно существует, но оно существует для покупателей, а не для России. Россия будет пытаться что-то дороже продать, но у нее этого не получится.
Да, но вот есть еще опасения по поводу цен на нефть мировых, например, в связи с этими решениями. Например, вот такой тезис, что из-за эмбарго часть экспортируемой из России нефти может сойти с рынка и спровоцировать скачок мировых цен, предупреждает журнал «Экономист». Максим, как вы относитесь к этому прогнозу? Это возможно или нет?
Ну вот смотрите, да, я начал свой предыдущий спич именно с того, что нужно смотреть на глобальный рынок. Почему вот все эти ограничения в том числе не были приняты весной? Потому что весной еще ни Евросоюз, ни Штаты не находились в рецессии. И было опасение, что мы сейчас закроем, введем эмбарго или потолок на цен, а Путин сбрыкнет, перестанет поставлять нефть, произойдет скачок нефти за $200, а там бензин в Америке будет стоить $10 за галлон. Это смерть для любого политика американского, потому что все американцы ежедневно смотрят цены на бензин. Это, наверное, самый важный ценовой индикатор для большинства американцев. И поэтому в том числе вот как-то решили не вводить. Сейчас ситуация другая. Уже Евросоюз в рецессии и Америка, то есть я не помню детали, либо она близка к рецессии, либо уже даже вползла, там есть формальный, он уже 2 квартала подряд, но вот она находится вот очень близко к этому, но главное, что она бурно не растет. То есть вводить ограничения на экспорт нефти, когда страны растут, это тяжело, потому что любое спрос на нефть такой очень неэластичный товар. Если ты, когда экономика растет, больше ограничений, то происходит там рост цен в космос, и это, соответственно, плохо для потребителей. Сейчас вот мы видим, что уже ввели это эмбарго. Мы видим, что ввели $60 потолок. На самом деле, по сравнению с весной, это почти в 2 раза ниже, чем весенние цены. Ну, вот правильно сказал Михаил, что даже по $60 Россия этот нефть не втюхает, потому что, в общем, в принципе, есть избыток нефти в мире из-за рецессии. Поэтому, на самом деле, не стоит ожидать какого-то резкого скачка цен на нефть, именно потому что, ну, нету сейчас проблем в мире, бурный рост и нехватка нефти. Более того, вот переход на там экологически чистые там и машины, и все, он же тоже постоянно идет. Это тоже происходит замещение. И замещение, эти процессы идут параллельно. Вот, поэтому вот в нынешней ситуации опасение, что из-за того, что Путин там даже решит полностью убрать нефть с рынка, ну, правильно сказал Михаил, есть Ирак, есть другие страны, которые с удовольствием ее заменят, потому что, в общем, нету сейчас таких проблем вообще из-за рецессии.
Да, еще один вопрос Михаилу Крутихину. Вот что вы скажете о этих факторах влияния на мировые цены, то, что Максим тут нам разъяснил уже частично. Вот как это повлияло на решение стран ОПЕК? Было совещание буквально в воскресенье. Я вот так и не понял, снижают они добычу или нет, как они будут себя вести?
Ну, в самом начале передачи вы процитировали Путина, который, ну, в очередной раз глупости изрек. Он когда-то говорил, что при цене нефти в $80 будет крах мировой экономики. Ну, много глупостей наговорил. А сейчас он пообещал крах мировой экономики в результате того, что российскую нефть будут игнорировать, и из-за этого повысятся страшно цены. Ну, посмотрите сегодня на цену нефти на мировых биржах. Да, было повышение, но где-то на 2%. Это дневные колебания вот сейчас, те, которые происходят на рынке. Ничего заметного не произошло. Тем более, что за день до этого было заседание ОПЕК+, сначала ОПЕК, потом ОПЕК+. И там они даже не собирались в Вене. Они все это дистанционно, по интернету собрались, кивнули головами и сказали: ребята, оставляем все как прежде. Вот в октябре приняли они решение о схеме, об объеме квот на добычу нефти, которые существуют. И вполне это комфортная схема такая. Они пришли к выводу после анализа ситуации, что на рынке нету дефицита нефти. Есть, наоборот, навес в виде предложения излишнего, который, по их оценкам, от 1 миллиона до 1,5 миллионов баррелей в сутки, ну вот лишняя нефть, которая... И вот если у России убрать вот ее экспорт сырой нефти, то вот наличие этого профицита на рынке, оно позволяет не замечать вообще такую ситуацию и обходиться прекрасно без российской нефти вообще. То есть Россия будет страдать от того, что ей придется затыкать скважины и сокращать добычу нефти. А вот мир этого абсолютно не заметит. И там остались при своих. Тем более, что после решения ОПЕК, октябрьского решения, несколько сократить вот эти квоты на добычу, не саму добычу, а квоты на, исходные на добычу, то сейчас оказывается у... Не только у одной-двух стран-членов ОПЕК есть излишний такой мощный потенциал для наращивания добычи, а уже как минимум у десятка стран-членов ОПЕК+, есть потенциал довольно быстро, оперативно нарастить добычу и отрегулировать рынок так, чтобы он был более или менее стабильным. Там уже Россия исключена из всех этих вот переговоров. И очень многое будет зависеть сейчас, ну, интрига какая сохраняется, как удастся договориться с Соединенным Штатом Америки, с Саудовской Аравией. Если вдруг американцам нужно, чтобы понизились цены и на бензоколонках, и вот все, чтобы там было тип-топ для администрации Байдена, то им придется договариваться с Саудовской Аравией о том, чтобы те взяли да несколько повысили добычу нефти. А Саудовская Аравия пока упирается, там вот никакого прогресса вот в таких переговорах, в этой интриге не наблюдается. В принципе, все нормально. И это усугубляется тем, что Китай, как выяснилось, крупнейший потребитель энергии в мире, и он вдруг оказывается в тяжелейшем положении, которое грозит в самое ближайшее время экономическим спадом. Лопанием нескольких пузырей очень мощных экономических, от пузыря недвижимости до банковского пузыря, и ковидные меры, и много что еще в Китае, и вот приход, ну не приход, а укрепление у власти председателя Си Цзиньпина, ну там все говорит о том, что Китай будет меньше потреблять энергии, меньше будет потреблять энергоносители, и это еще один мощнейший фактор для того, чтобы не ожидать повышенного спроса на нефть и какого-то будущего дефицита. Россия в этом плане, она только проигрывает. Ну, давайте не обращать внимания на заявление Путина, которое он уже 20 с лишним лет делает без всякой пользы для дел.
Ну, а, кстати, Михаил Иванович, еще Си Цзиньпинь едет, насколько я понимаю, на этой неделе как раз в Саудовскую Аравию. Там вот смысл такого визита.
Ну, это замечательно. Это как раз игра с Соединенными Штатами, не с Россией, с Соединенными Штатами Америки. Потому что Саудовская Аравия сейчас в фокусе внимания американцев с точки зрения вот, возможности влияния на энергетический рынок. Вот сейчас вот все карты перешли от финансового рынка, где большая была игра на всяких фьючерсах, к Саудовской Аравии, которая воздействием на баланс спроса и предложения может этот рынок, может этим рынком манипулировать так, как хочет. И китайцы показывают, что они могут поиграть вот вместе с Саудовской Аравией вот в эти нефтяные, нефтегазовые игры, а Вашингтону тут надо за этим наблюдать и приготовиться ко всяческим неприятностям. Это большая игра. России в этой игре, как микроскопической экономики, вообще нет никакого места.
Максим, согласны, что Россия совершенно, так сказать, выходит из вот этой игры благодаря тому, что она вляпалась в ужасную войну, благодаря, значит, таким вот санкционным решениям? Ну и вообще, как вы прокомментируете ситуацию на рынках? Вот Пакистан тут тоже собрался было закупить российскую нефть, но 40% скидку попросил. А следующие станут в очередь страны Латинской Америки, возможно, нет?
Ну, я согласен с выводом, что Россию сейчас можно игнорировать, но не из-за того, что Путин начал войну, да, а мир довольно циничный. То есть, как я и сказал, несмотря на то, что Путин начал войну не сейчас, а в феврале, когда нужно было как раз вводить эмбарго, и цены нефти, мир не ввел. И более того, даже нарастило перечисление Путина из Евросоюза, именно потому что было опасение, что будет нехватка нефти на рынке, если Россия исключит. А сейчас из-за рецессии, из спада нет таких опасений. И Михаил правильно сказал, что можно Россию вообще исключить из этого уравнения, и даже если Путин там перестанет там половине стран поставлять нефть, а есть избыток нефти, и это именно избыток вот предложения в мире, это сейчас намного важнее фактор для и для Байдена, и для других западных политиков, чем то, что кровожадный Путин начал войну. Конечно, всем хочется наказать кровожадного Путина, это абсолютно правильно, но также не хочется повредить своим экономикам. И сейчас просто отличный момент, чтобы и нанести урон Путину, и не повредить экономикам. И я вот, честно говоря, немножко расстроен, что такой высокий потолок цен на нефть, как сказал Михаил правильно, он абсолютно не байндинг. То есть Россия по $60, если ей удастся продавать нефть, там все будут в Кремле хлопать в ладоши и быть счастливы. Более того, он даже облегчает поставки, потому что теперь все эти компании могут сказать, ну вот мы поставляем в нефть в рамках решения Евросоюза в пределах $60, мы будем без проблем страховать, без проблем отправлять. Раньше они когда поставились, вот мы там поставим там танкер в Индию или еще куда-то, а вдруг будут санкции. А теперь все могут сказать, нет, вот видите, мы в рамках санкций. То есть, как это ни парадоксально, я считаю, что такой высокий потолок, который ввели, он на руку Путину, это облегчит его возможности экспортировать, просто потому что он сейчас в правовом поле.
Михаил Иванович, ну вот еще один интересный факт, это то, что за последнее время, по оценкам судовых брокеров, было приобретено более 100 танкеров. Ну, некоторые из них устаревшие, некоторые нет, для перевозки сырой нефти. И явно это вот, подозревают, что это, так сказать, рука России работает для поставок в те же вот вышеупомянутые нами страны, как Индия, Китай и Турция. Вот это, как на ваш взгляд, это такой создается рабочий механизм обхода санкций и вот запрета, например, на страхование, так сказать, в определенных случаях? То есть сами везем, сами продаем?
Нет, я думаю, что это, да, по слухам идет по приобретению как минимум 100 танкеров где-то приобретены компаниями, которые могли бы быть связаны с Россией. Были предложения российских деятелей, российских официальных лиц о том, что необходимо увеличивать танкерный флот, для этого необходимо потратить не меньше триллиона рублей. Ну, были такие предложения, потому что выяснилось, что та же самая компания «Совкомфлот», которая, кстати, уже под санкциями, она вынуждена была треть своего флота продать, у нее не хватает танкеров, и вообще строительство новых танкеров для России заморожено, потому что в Южной Корее, где танкеры ледового класса и суда для перевозки сжиженного природного газа должны были строиться в основном, они сказали, нет, все под санкции, мы ничего для вас строить больше не будем. И поэтому России, возможно, вот по этим сообщением. Приходится покупать какие-то устаревшие танкеры, готовые уже почти отправиться в металлолом, чтобы отправлять свою нефть. А смысл-то какой? Вот эти танкеры, ну, повезут они нефть куда-то. Возможно, кто-то согласится со страховкой таких танкеров не международно признанными компаниями страховыми, а какими-то российскими компаниями. Хотя, кстати, должен тут заметить, что Китай уже отказался принимать страховые полисы, оформленные российскими компаниями. Ну, вот контрабандным таким, как это, путем, но все равно первое соображение – нету таких покупателей, которые могли бы по общему объему заместить вот те 118 миллионов тонн в год, от которых отказалась Европа, США, Великобритания, Австралия и так далее. Но нет, вот других нету по объему. И второе соображение главное. Если будут что-то покупать, то будут покупать обязательно с такими скидками, которые будут и ниже потолка, и ниже вообще всех возможностей и невозможностей. Поэтому я не думаю, что Россия вот от этого призрачного ржавого флота что-то приобрела. Это, ну, как бы дышать на ладан.
Скажите, а вот все-таки что будет с добычей нефти в России в этой ситуации? Насколько она может упасть? И какая часть месторождений, в общем, вынуждена будет законсервироваться? То есть добычу потом невозможно будет на них, ну, изменится ситуация там, восстановить?
Мне вот очень понравилось заявление одной из последних Новака, вице-премьера Александра Новака, отвечающего за энергетический сектор. Он сказал, что, ну, во-первых, не будем поставлять нефть тем, кто примкнет к схеме потолка цены, а второе, мы будем воздействовать на рынок путем сокращения, мы сократим добычу. Ребята, это не вы сократите добычу, это нефтяные компании уже вынуждены сокращать добычу, потому что эту нефть некуда продавать. Вот сейчас, судя по всему, только за ноябрь сокращение добычи в России где-то, по официальным даже данным, было 13,5% по сравнению с тем ноябрем, который был в прошлом году. А дальше, вот сейчас мы видим, что с рынка уходит значительная часть сырой нефти российской, а с весны, ну там февраль-март, вводятся санкции на 57% российского экспорта нефтепродуктов. Вот те страны, которые их получали, вот 57%, они сказали, все, мы вводим запрет, мы больше получать не будем. И если посмотреть, закрывается часть рынка нефтепродуктов, уже закрылся рынок наполовину российской нефти, и в результате, вот по разным оценкам, российскую добычу нефти придется сокращать, ну, практически наполовину. Я видел ссылку на высокопоставленного чиновника государственной компании «Зарубежнефть» в интервью западному журналисту. Он сказал, что «Зарубежнефть» не исключено, что вынуждена будет сократить добычу на 70%. Ну, 70% от 70%. А в целом, ну, надо ждать, что где-то наполовину будет сокращена российская добыча нефти. Российские нефтяные компании уже об этом только и говорят. Это называется секвестрировать у них. Вот. Они не рассчитывают начать новые проекты или добыть больше нефти. Они считают, сколько скважин, на каких промыслах придется ликвидировать или законсервировать, чтобы остановить добычу, сократить добычу. Нефть-то больше некуда, продавать будет. А что это означает? Половина российской добычи нефти сокращается. Это означает, ну, если грубо говорить, потому что тут же не только нефтяные компании надо считать. Тут надо считать компании, которые их обслуживают. Тут надо считать поступления от дивидендов от государственных компаний, налоги с персонала этих компаний. И в целом, если посмотреть, вот сокращение добычи нефти в России на 50%, это означает минус 30% доходной части федерального бюджета. В очень грубом, конечно, приближении, по прикидке, но это чудовищные силы удар по российской экономике.
Ну вот я Максиму тоже как финансиста хотел спросить, вот как будет с доходами российского бюджета, что будет происходить в этой ситуации? Есть разные прогнозы, там падение производства нефти от 1 до 2,5 миллионов баррелей в сутки к началу весны, там вот падение доходов от экспорта нефти то ли на 23, то ли на 30%, как говорит Михаил Крутихин. Каков ваш взгляд вот на эту проблематику?
Ну, смотрите, есть два фактора. Действительно, цена за там баррель нефти, который Россия экспортирует, она гарантированно упадет по сравнению с 2022 годом. Просто экономика в рецессии, ограничения дополнительности, это будет, ну, я не знаю, буду гадать, это будет 40-50, а может быть и ниже. То есть, несмотря на потолок 60, который они банят. Второй момент, действительно, из-за избытка нефти сейчас все будут отказываться. Поэтому здесь произойдет, в общем, можно прогнозировать падение экспортной выручки от нефти в разы. То есть в два раза она может упасть легко, если не больше, именно за счет вот этих факторов. И как правильно сказал Михаил, что это же не только экспортные пошлины. То есть я много раз видел такой близорукий анализ, что все смотрят на сколько бюджет получает экспортных пошлин на нефть и говорят, там экспортные пошлины, там, не знаю, 20-30% дохода бюджета, то есть я не помню цифру, и совсем ничего. На самом деле это очень много, не потому что даже прямой доход от экспортных пошлин. Они же платят не только там и дивиденды, они платят налоги, там все зарплатные налоги они платят там налог на прибыль. У них куча подрядчиков. Эти люди, которые получают зарплату в нефтянке, они ходят в рестораны, заказывают сервисы, у них там семьи. Это огромный мультипликативный эффект, потому что в конце концов вся экспортная выручка, не вся там, а львиная доля, это экспорт нефти и газа. Есть еще металлы, но металлы они тоже будут падать, несмотря на то, что нам большинство из них нет ограничений, они тоже будут падать, потому что коммодити, они все вместе варятся. Вот. И это, конечно, будет очень огромный эффект, особенно учитывая то, что у России сейчас отрезаны логистические цепочки для закупки дешевого импорта. Несмотря на то, что изначально это было не сильно большой эффект, именно потому что было очень много нефти и газа долларов, весной именно из-за всплеска цен на нефть и из-за отсутствия ограничений, Россия смогла обойти много ограничений, просто переплачивая другим странам за импортные товары. У меня есть данные там довольно детальные по импорт-экспорту, и в общем я просто вижу, как буквально по всем ключевым там, категориям через месяц, через два, там, через Турцию, через Китай, через Казахстан, через другие там страны импорт просто наладился. Но он не просто наладился, он всегда был с наценкой. Понятное дело, что если вы закрываете прямые поставки, то люди будут переплачивать и доставать товар. Но главное, чтобы у вас были деньги на это. Так вот, когда у вас упадет там экспортный доход в два раза, у вас будет огромный эффект на экономику, и плюс вы не сможете там дешево купить какие-то вещи, вам все равно придется покупать их дорого. И, конечно, то есть здесь тяжело прогнозировать, потому что много факторов влияет. Если, например, рецессия будет краткосрочной и быстро пойдут страны выходить, и опять пойдет там рост цен на нефть, то, в общем, Россия там легко пройдет.
Так, у нас некий провал, по-моему, в эфире. И вопрос Михаилу Крутихину. Михаил Иванович, вот как вы считаете, что имел в виду представитель Путина и Кремля, когда он сказал, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто поддерживает ценовой потолок. Вот. Они же и так вроде как большинство не собираются ее покупать. Я имею в виду страны европейские, страны семерки. Ну а если, так сказать, будут какие-то вторичные санкции против других стран, это же будет просто вредить той же российской экономике в данном случае. То есть они что, против себя начнут играть?
Реакция российских официальных лиц вот на то, что происходит, на санкции, на потолки, на вот этой цены, она очень Примечательно. Ну, во-первых, объявили, да, мы не будем экспортировать. И Путин сказал, и Песков потом сказал, и Новак сказал, не будем поставлять нефть тем, кто примкнет вот к этим санкциям по потолку нефти. А вот те страны, которые ввели потолок нефти, они-то уже отказались от получения российской нефти. Смысл-то какой в таких заявлениях? Но работают на публику, которая просто не понимает и не способна связать причину со следствием. Это раз. Второе заявление было, это, ну, как сказал Новак, мы сократим добычу. Так добычу сокращают, потому что спроса нет на эту нефть, вот из-за санкций, а не потому, что из Кремля дали указание отомстить Западу и тут сокращать каким-то образом добычу. И третье заявление, которое было сделано, это мы готовы, уже были заранее, мы подготовились ко всем вот этим санкциям, ко всему поведению Запада, и мы совершенно спокойно сможем и дальше финансировать наши военные усилия. А что это значит? Как подготовились? Это резко повысили налоги на все, на что только можно повысить. Вы посмотрите, налог на добычу полезных ископаемых повышен фактически для всех. Введен новый налог на «Газпром», дополнительные изъятия от «Газпрома». Увеличены, значит, срочное изъятие дивидендов «Газпрома», «Роснефти», там и бог знает еще кого. Введены новые налоги на прибыль компании, которые экспортируют сжиженный природный газ. По населению, вы посмотрите, с 1 декабря повышаются тарифы на газ. Следующее повышение тарифов намечено на следующий год. То есть каким образом будет выходить из положения российское правительство? Это обдирать население и обдирать те компании, которые еще могут что-то заработать и что-то дать российскому бюджету. Раз нет возможности экспортировать что-то ценное, то надо обдирать собственное население и тех, кто на самом деле работает. Вот формула-то очень простая.
Ну вот есть оценки, что один день войны обходился России в 500 миллионов долларов, сумма, которую Россия получала от экспорта энергоносителей в Европу за сутки. Ну теперь ситуация, Максим, изменится. Теперь, значит, эти все вот деньги, которые получала российская власть от экспортных операций и входит, тем не менее, и финансировала военные действия, теперь придется брать с населения. В общем, наверное, так.
Да, ситуация изменится. Именно что она не только получала 500 миллионов, она получала намного больше. Она получала, если не изменить память, от экспорта нефти и газа 700-800 миллионов евро ежедневно. То есть это было в полтора раза больше. Но эта ситуация начала меняться, и не сейчас, она еще в июле, когда вначале Путин вдруг решил перекрыть экспорт газа в Европу, потом кто-то взорвал потоки, то есть я там не знаю кто, в общем, но газ-то был, ну там весной было примерно половина-половина, примерно 350 миллионов шли в день от газа, 350 миллионов от нефти. Но в общем, это ручеек, он тает, он уже меньше, чем 500 миллионов долларов. Но я не считаю, что можно налогами с населения, с компаний компенсировать. Да, возможно, частично они попробуют сделать, действительно повышаются тарифы для населения на 8%, что, опять же, парадоксально. Да, там, в общем, цены на нефть в мире падают, на газ вообще никуда додевать, должны и в России падать. Но, как обычно, в общем, если цены на нефть в мире растут, то и в России бензин растет. А если цена на нефть в мире падает, ну надо же компаниям компенсировать убытки, поэтому тоже растет. Вот. Потенциал стрижки населения и компаний очень небольшой, потому что компании находятся в тяжелейшей ситуации. Некоторые отрасли, они просто при смерти. Ну вот там автомобильная промышленность, ну вот, мы, конечно, видели, там вот «Москвич» перезапустили недавно, но там уже все видели на репортаж, что это просто импортируют китайские машины, вначале разбирают, там три детали отвинчивают, потом три привинчивают, и шилдик «Москвич». Но если брать реальную промышленность, она там упала там, в 5-6 раз за год. Там кинотеатры, торговые центры, авиационная отрасль, и сильно длинный список, он находится в присмерть, ему самому нужны деньги, чтобы им просто выжить, иначе они не выживут. И очень мало отраслей, у которых есть какие-то сверхприбыли, я не знаю, там они есть, ну, может быть, там на оборонная промышленность, которая тоже очень небольшая. Вот. Поэтому, конечно, не удастся, даже если там резко повысить налоги, компенсировать даже там, думаю, половину тех денег, которые пропадет от экспорта. Просто очень дохлая корова, чтобы ее доить.
Ну, то есть рост бедности гарантирован фактически теперь?
Вот, да, он уже идет, не то, что там гарантирован, это не то, что в будущем, да, это уже он идет. Посмотрите, опросы даже в ЦИОМа, резкий рост людей, которые говорят, что им не хватает на еду. То есть, да, там люди боятся отвечать, поддерживаешь ты войну или не поддерживаешь, потому что понятно, что не поддерживаешь, тебе светит там минимум там трешечка по там новости в Уголовном кодексе. Поэтому на всякий случай отвечаешь, что я, конечно, за линию партии и правительства. Но когда спрашивают вопросы, типа, хватает ли вам денег на еду, тут вообще никакого подвоха нет, и люди честно отвечают. И посмотрите, по-моему, там недавний опрос на Ябрске, что резко выросло число людей, которые говорят, что им не хватает денег на еду. Поэтому вот он не вырастет, он уже растет, но будет хуже, потому что это, знаете, как вот эффект отсроченной капитальных вот вложений. Вот почему многие экономисты, включая меня, предсказывали быстрый рост, быстрый кризис, он замедлился вследствие там, в том числе то, что я говорил, что не было введено ограничений на экспорт российской нефти. Но есть еще второй эффект, что представьте, у вас там в 5 раз упали доходы, да? Вначале, скорее всего, у вас не почувствуете на своем потреблении, потому что есть у вас капитальные товары, а есть текущие товары, да? Там продукты – это небольшой процент ваших трат, там, половина, там, 40%. Вы также покупаете там, да, холодильники, стиральные машины, там, машины, мебель. И какое-то время вы можете прожить там, год, не покупая новую там, стиралку, холодильник, там, машину и так далее. Но через какое-то время это все начинает ломаться. И у вас не будет денег на возмещение капитальных затрат. Поэтому чем дальше, тем больше будет не только у людей, но и у компаний выходить из строя капитальные товары. Их нельзя будет легко возместить ни за счет импорта, потому что импорт закрыт по многим или очень дорогой позициям, ни за счет внутреннего производства, потому что мы видим, что все эти сказки про импортозамещение оказались сказками. Не может Россия там ни машины производить, ничего, потому что без интеграции в мировые цепочки это невозможно. Именно поэтому рост бедности ускорится, потому что начнут из строя выходить вот эти товары, там, которые люди запаслись в относительно сытые годы.
Ну, у меня еще к Михаилу Крутихину вопрос по поводу газа, раз уж его затронули. Вот Путин путем газового шантажа хотел повлиять на позицию Европы. И что из этого получилось, как это ударило или не ударило по российской экономике?
Ну, Путин фактически убил газовый экспорт России. Под разными предлогами он отказался поставлять газ. Ну, давайте с севера посмотрим. Сначала в Финляндии, которая не захотела участвовать в обманной, притворной схеме оплаты в рублях. Сказала, какой смысл, мы снова будем платить в той же валюте, в тех же евро, а потом вы будете сами это все конвертировать в рубли, а мы будем притворяться вместе с вами, что мы оплатили в рублях. Ах так, сказали в России, мы вам не будем поставлять газ. Дальше хуже. Резко сократили поставки газа в Германию через северные потоки. А потом вообще произошел взрыв на северных потоках. Но перед этим-то было сокращено до смешного абсолютно минимума. Затем по воле российских властей закрыли мощный газопровод Ямал-Европа через Беларусь, Польшу, в Германию. Тоже ввели какие-то странные контрсанкции против оператора польского участка. Затем из двух входов газопроводов на территорию Украины один полностью закрыли, потому что там стоят российские войска, и невозможно проверить оператору газотранспортных сетей Украины, как там вообще работается и что там делать с этой насосной измерительной станцией. Оставили один, а там сократили прокачку, обещали по всем контрактам прокачивать 176 миллионов кубометров в сутки, а прокачивают 40-42.
Ну, то есть получился сплошной убыток.
А маленький ручеек через Турцию, все. То есть волею российского руководства российский газовый экспорт был убит, уничтожен. «Газпром» перестал быть, ну, тем экспортером газа, с которым кто-то мог считаться. Вот это исключительно по воле Путина. Больше никто тут не виноват.
Ну что ж, мы подошли к моменту опроса, который мы провели сегодня. Как раз понимают ли люди, собственно, от чего зависит их жизнь? От нефти, ну и от газа, наверное.
Ну, очевидно, да. Но пока я не ощущаю этого, поскольку я пенсионерка, и у нас стабильная пенсия. Вот. А люди, которые на производстве трудятся, наверное, все-таки им сложнее.
На олигархов влияет. А на меня как оно может повлиять?
Никак не влияет. То есть полностью все заменяется отечественными производителями. Найдутся другие покупатели на эту самую нефть через третьи страны. Будут также продаваться и все.
То, что как бы сильно изменилось жизнь, ну это очевидно. Но из-за чего это изменилось? Ну да, есть внешние факторы. Но связано это с нефтью или нет, мне сложно сказать.
Наверное, напрямую, как и для любого гражданина России, потому что это основной наш приток денег в государство, соответственно, эти деньги потом так или иначе идут гражданам. Цены подросли, и то, что при этом зарплата не особо увеличилась, это есть такое.
Наверное, влияет, потому что я из города, который существует только за счет производства, собственно, переработки нефти, не развивается инфраструктура из-за этого в городах, которые устроены только на том, что они добывают или перерабатывают, собственно, нефтегаз.
Конечно, влияет. Все, что говорят, что это не будет влиять, это неправда. Всю нефть все равно перенаправить не получится, потому что обходные пути, они, ну, не такие большие.
Ну что ж, я хотел бы, чтобы наши участники передачи просто сказали, что они ждут дальше от России, воюющей, находящейся под санкциями. Какие будут главные проблемы? Максим, коротко.
Ну, коротко, я считаю, что если ты уже оказался в яме, быстрее нужно переставать ее копать. Нужно быстрее вводить войска с Украины, в общем, и договариваться об отступных. Вот. Но, к сожалению, похоже, что Путин совсем кукухой поехал. И я думаю, что он просто пока не разрушит и Россию, и Украину полностью, он не успокоится, в общем. Поэтому надеюсь, что есть элиты, которые, в общем, задумают какой-нибудь там переворот. Потому что Путин больше всего ударил по своим элитам, на самом деле, даже не победный, потому что элиты потеряли все. Вот, очень надеюсь на то, что они там как-то сместят его и начнут быстрее переговоры мирные с выводом войск.
Хорошо. Михаил Иванович Тихин, что вы в завершение скажете о перспективах?
Чудом война закончится, и вдруг, ну, против воли Путина будут выполнены все нормальные человеческие требования, вывод оккупационных войск, возмещение ущерба Украине, суд над военными преступниками, то сразу санкции никто, конечно, не отменит. И я думаю, что тяжелейшее положение в российской экономике сохранится еще очень и очень надолго. А когда, ну, пыль осядет и, возможно, будет наладиться сотрудничество с внешним миром в той же самой энергетике, то выяснится, что поздно, поезд ушел, и, извините, отстали мы от мирового прогресса навсегда.
Ну, а надежды власти российской опереться там на Азию, в общем, это иллюзия.
Ну, а кому Россия нужна? Никто не завоевывать ее никогда не собирался, никто не собирался ее вот эксплуатировать самостоятельно. Достаточно воли российского руководства, чтобы взять, начать продавать за бесценок российский газ тому же Китаю. Или российские леса там Сибири истреблять, отдавать Китаю. То есть это все не нужно ничего завоевывать. Разрушают сами по воле руководства, которое в этом процессе распиливает эти бюджеты, выделенные на проекты, так, как надо коррумпированным чиновникам и друзьям президента.
Да, в общем, процесс разрушения России продолжается, к сожалению. Я благодарю участников нашей передачи. Это были Михаил Крутихин, нефтяной аналитик, и Максим Миронов, профессор финансов. Всего вам доброго, до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет.